И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Бараке, о Самсоне, Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание, побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пыткам, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки и скорбь озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Это очень интересная глава и вообще текст. Там мысль начинается где-то в 10 главе, продолжается на протяжении 11-й, 12 главы. И я, наверное, уже не одну проповедь сказал на эти тексты, и они очень дороги мне. И знаете, что, ну, как бы если в общую такую канву посмотреть, то Павел говорит о тех страданиях, которые испытали евреи, церкви, христиане, евреи, и о том, что они, у них и имение расхитили, и посмешищем были для людей. Вот, и он как бы пытается их утешить и говорит о том, что это нормально. Это нормально то, что вы такие испытания переживаете в жизни, потому что, ну, так было у всех. Так было у всех праведников, он перечисляет их и рассказывает подробные истории разные. Вот заканчивая эту главу, 11-ю, заканчивая перечень героев веры, он приводит еще некоторые имена, о которых, ну, он как бы так скользь говорит, он говорит, не достает мне времени, чтобы писать вам об этом. Но вот вспомните, да, и он перечисляет здесь Гедеон, Варак, Самсон, Ефай, Давид, Самуил, другие пророки. Он говорит, это люди удивительные. Это люди, тут выше сказано в 16 стихе, что Бог не стыдится называть себя их Богом. Вы знаете, вот бывает вам, что стыдно за кого-то? Вот у меня, мы как-то с Тимофеем едем в машине, у меня дети, давай рассказывай что-то там про мультики какие-то. Мне со стыда хотелось провалиться сквозь машину. Думаю, ну надо же, вспомнили, вот. Что-то где-то когда-то и вот так вот. И знаете, думаю, не мои дети вообще, стыдно. Ну, не мои дети, не знаю, кто это такие. Бывает такое, что стыдно? Бывает за родителей стыдно детям, да, наверное? Вот, еще как-то бывает так, что вот, как будто я не с ними. Я помню, уверовал только, и мы едем в автобусе с молодежью. Вот, а я только-только в церковь пришел, они говорят, давайте споем. И начали петь, а я стою, думаю... Вообще, ну совсем с ума сошли, поют в автобусе. Так бочком, я не с ними. Вот, ну хорошо, там был брат, с молодежью тоже занимался. Меня так за руку раз подтянул, вот так немножко. Ну и все, я тоже запел. Куда деваться-то теперь уже было. Бывает, что стыдно, да, нам иногда было. Ну и по хорошим, по разным причинам, по плохим причинам. А вот здесь написано, Бог не стыдится их. Он говорит, я их Господь. Да, это люди со своими недостатками, со своими сложностями, проблемами, но я Господь, я не стыжусь называть себя их Богом. Знаете, это люди, о которых написано, что они творили удивительные вещи. Ну вообще, если мы читаем, мы видим здесь, они побеждали царство, творили правду, угашали силу огня. Удивительные вещи люди творили, такие, которые, кажется, нам, ну чудесами мы их называем, да, какие-то сверхъестественные такие вещи. Здесь написано, что это люди, о которых весь мир не был достоин. Вот если... Весь мир положить на одну чашу весов, а на другую поставить кого-то из этих людей, да, вот таких как Гедеон, Варак, Давид, то чаша перетянет в сторону этих людей. Вы знаете, что интересно, ну это вот такие удивительные люди, имеющие веру, умеющие терпеть, имеющие, как мы уже слышали, устроенное сердце, верное Богу сердце. Вот, и мы читаем о них и удивляемся их делам, верности Богу, учимся у них многому. Но есть тут один человек, который выпадает из этой всей вот, из этого всего перечня. Здесь Павел перечисляет, он говорит о Гедеоне, Вараке и о Самсоне. Я раньше как-то размышлял о Самсоне, даже помню, лет 5 назад, наверное, проповедовал. У меня конспект до сих пор есть проповеди, где Самсона, ну, как говорится, пух и прах разносил. Надо же, какой несерьезный человек. Вот кажется, вот человек этот не подпадает под эти все критерии, под эти все вот признаки такие, не подпадает он. Вот, а так написано. А Павел так говорит. Может быть, Павел ошибся? Может быть, он кого-то другого хотел написать, а просто ошибся Самсон? Может быть, переписчики ошиблись? Может быть, Самсон не является героем веры? Друзья, вы знаете, давайте посмотрим на его жизнь сегодня, ну и попробуем научиться чему-то важному. Если так, в общем, вспомнить историю Самсона, открыть 13 главу книги Судей, и там 14, 15, 16 глава, это история Самсона как раз. И здесь так написано, что когда сыны Израилевы продолжили делать зло перед очами Господа, и предал Господь в руку филистимлян на 40 лет, в то время был человек из Соры от племени Данова именем Маной. Жена его была неплодной, не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот ты неплодной не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. И так берегись, не пей вина и секеры, не ешь ничего нечистого. Ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Ну, дальше тут историю всю читать не буду, но она удивительная. Мы видим, что Самсон родился в момент, когда Израиль был в отступлении, когда Израиль остро нуждался в человеке, который бы спас их, который бы мог выступить за них, заступиться за них. И Бог сверхъестественным образом посылает этого человека. Ну, жена Маноя, мы так читаем, да, она неплодна была. То есть само рождение его, само то, что Самсон появился на свет, это вмешательство Божие, это чудо. Само рождение по себе, это его, оно само по себе уже было чудом. Это рождение, которое было пророчески возвещено. Более того, мы читаем, что ангел явился дважды. Потом позже, когда они с мужем разговаривали, ангел является вторично. Не знаю, как вы, но я вспоминаю только одну ситуацию, когда ангел дважды возвещал о рождении. Это рождение Христа. То есть достаточно высоко. Рождение ангела для иудея – это было как печать Божьего присутствия, Божьего благоволения. Это как, ну, вот какой-то такой стопроцентный идентификатор, что Бог благоволит к этому делу, что Бог это делает. Тут ангел является дважды. Если мы вспомним все такие ключевые события из жизни патриархов, они всегда сопровождались явлением ангела. Здесь ангел является дважды, подтверждая свои слова. Видно, что от рождения он назван Назареем. Ему особое предназначение Богом было дано. Еще он не родился. Ему уже было дано особое предназначение, особая миссия в жизни, особое место в Божьем плане было для него приготовлено. Мы читаем так, что Господь действовал в нем. Господь действовал в нем, ну, так написано, 24 стих: «Родила жена сына, нарекла ему, ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь, и начал Дух Господень действовать в нем». Ну, там, сотрочество с юности, Бог проявлялся в его жизни. Вы знаете, столько особых таких явных признаков, явлений, что Господь сделал так, что Самсон родился. Господь приготовил для него особое место. Господь назвал его Назареем, дал ему особую, сверхъестественную силу. Если вот я сейчас, ну, не начал бы с этих текстов читать, а детей бы спросил, кого вы помните из всех судей. Я думаю, 100% все бы назвали Самсона. Даже людей, далеких от Бога, которые Библию не сильно читают, спрашиваешь: ну, знаешь такого сильного человека из Библии? А, да, Самсон, да. Смотрел, читал что-то, где-то слышал. То есть люди, даже далекие от Бога, знают этого человека, знают его дела. Вот. И его дела такие очень яркие, очень запоминающиеся. Как он там, ну, ворота унес, или еще что-то там, или ослиной челюстью 1000 человек побил. Вот, и смотришь и думаешь, ну, как бы удивительный человек, Бог в нем действовал. Но при этом, знаете, ну, ведь Бог же не ошибается, ведь Бог же знал, что Самсон будет таким. А каким был Самсон, какая его жизнь? Вот мы читаем 14 главу, да, и мы видим вот прям следом за тем стихом, как написано, что Дух Господень начал действовать в нем. И первый стих 14 главы: «И пошел Самсон в Фимнаф и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: „Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену“. Отец и мать его сказали ему: „Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе твоем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?“ И сказал Самсон отцу своему: „Ее возьми мне, потому что она мне понравилась“». Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отомстить филистимлянам. Вы знаете, вообще удивительно, да? Такая аргументация очень мощная, да, неопровержимая. Она мне понравилась. Ему отец говорит: мать, ну есть же свои дочери в своем народе, зачем это язычница, зачем это противно Богу, нарушаешь. Она мне понравилась, все, точка, аргумент железный, да. И отец и мать, они, ну, смиряются, он идет. И... Но так написано, тут такой оборот речи нам иногда не совсем понятен. Он. Здесь написано, что Бог искал случая отомстить филистимлян, и это было от Господа. Вот эту фразу, наверное, требуется пояснить. Не сам брак был от Господа, не грех Самсона был от Господа, а то, что Бог использовал это для своих целей. Ну, я просто простой пример. Например, Мардохей делает доброе дело и царя спасает от заговора. И это вносится в книгу «Дневник заповедей», и все. И забыл, и никак не вознаградил. А следующий стих, там в 3 главе написано, что вознес Амана царь, и кажется, какая несправедливость, да? Это от Бога было, как вы думаете? Ну, конечно, от Бога было. Да, потом позже он вспоминает, и вся история раскручивается совершенно другой стороной поворачивается. Или, например, виночерпий, которому Иосиф предсказал, ну, растолковал сон, и хорошо растолковал, он ему говорит: ты когда выйдешь и предстанешь перед фараоном, не забудь обо мне, когда тебе будет хорошо, не забудь обо мне, пожалуйста, походатайствуй за меня перед фараоном, я здесь, я несправедливо, я продан в рабство, и здесь ничего худого не сделал, я незаслуженно здесь. И что дальше происходит? Написано: и не вспомнил виночерпий об Иосифе, но забыл его. Все. И кажется, 2 года потом прошло, пока я виночерпий вспомнил. 2 года. Как вы думаете, как Иосиф вспоминал об виночерпии? Хорошими, добрыми словами? Или так думал, зачем? Почему так все получилось? Да, наверное, там может быть где-то с огорчением. Я не знаю, не написано. Но так, если учитывать, что Иосиф тоже был такой же, как и мы, человек, наверное, можно подумать, что, наверное, огорчился. Друзья, но от Бога это было. Это было от Бога. Хотя, казалось бы, действия неправильные, но братья Иосифа продают в Египет. Тоже неправильный поступок, но это от Бога. Это не оправдывает его дел. И когда виночерпий, кстати, вспомнил, он говорит: вспоминаю свои грехи теперь. То, что он забыл Иосифа, это грехом называет. Он говорит: вспоминаю свои грехи. Был вот такой человек, он нам сны истолковал. Фараон, позови его. Да, но мы потом видим, как история поворачивается, и фараон возносит Иосифа, и мы понимаем, что это было от Бога, хотя поступок был неправильный. Вот, и здесь то же самое, то, что это от Господа, это не оправдывает поступок Самсона, но то, что показывает то, что Бог использовал это для своих целей. Вообще, Самсона была масса таких очень спорных поступков, очень много таких каких-то непонятных нам, недостатков, наверное, можно назвать. Знаете, его очень легкое отношение ко греху. Его очень легкое отношение к своему назарейству, когда он раз за разом, казалось бы, нарушает его, когда он касается мертвого, там ест мед из мертвого льва, да, еще какие-то такие вещи. У него в области целомудрия постоянно какие-то вот были проблемы, да, грехи и нечистота такая. Думаешь, как? Ты назарей. Вот, и раз за разом он снова и снова это случается. И не знаю, вот тут написано, ну, не раз так видно, что он, как он говорит, она мне понравилась и все. Он шел на поводу своих желаний. Знаете, вот это какая-то, у него была сверхъестественная сила, но при этом он к ней как-то сильно легко относился. Знаете, его многие геройские поступки, они очень эффектны, но малоэффективны. Ну, вот бывает такое, что в нашей жизни что-то делаем эффектно, но неэффективно. Ну, я рассказывал, наверное, уже, как мы однажды ходили на Благовестие, как брат у нас в парк рядом с молитвенным домом, у нас брат, дирижер, помолился перед тем, как пойти: Господи, дай нам мощно сыграть. Сыграли мощно, но никто не пришел. Ну, то есть, вот эффектно было, но эффективность очень маленькая, сидели только верующие слушали. Вот, и у нас так бывает в жизни, мы делаем очень какие-то эффектные вещи, но они малоэффективны в Божьем смысле. Вот у Самсона тоже такое было. Ну, кажется, конечно, здорово, когда он там лисиц поймал, 300 там факелов к ним привязал, наверное, там полыхало, издалека все видно было. Но эффективно ли это было? Помогло ли это народу израильскому? Или проблемы только создал? Вот, или, например, он там ослиную челюсть берет и 1000 человек убил. Ну, ничего себе, а челюстью? Как он с ней вообще бегал? Как он воевал? Непонятно. Ну, 1000 человек! 1000 уложить, как? Вообще, кажется, ну нереально как-то, обычной костью. Кажется, ну одень ты доспехи, возьми 2 меча в руки. Кто тебя вообще остановит? Если ты ослиной челюстью 1000 человек уложил, всех бы филистимлян положил. Эффектно было? Эффектно. Эффективно? Не знаю. Вот большой вопрос. И вот таких ворота унес. Здорово, да? ворота взял, унес. Эффектно? Ой, как эффектно. Его окружили со всех сторон, ворота вынес с косяками и унес. В центре, в столице врагов народа Божия. Эффектно? Ну, не знаю, насколько это эффективно. И вот как-то такое ребячество какое-то, очень легкое отношение. Мы смотрим, наверное, знаете, я раньше читал вот так, осуждающе внутренне его. Ну, как так, Самсон? Как так? Вы знаете, но Бог не ошибся, выбрав его. Его все ошибки, его все грехи, они привели его... Ну, куда они его привели? Мы читаем 16 главу. Тут так написано: «Полюбил он одну женщину, жившую в долине Сарек», 4 стих, «имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские, говорили: уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его, усмирить его. А мы дадим тебе за это каждый 1100 сиклей серебра. И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя, и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя». Ну, кажется, Самсон, ну это же уже было. Ну это же было 20 лет назад, было, когда ты первый раз женился. Когда тебе жена плакала, говорила: ты меня не любишь, расскажи мне. Ну, кажется, ну слово-слово практически повторяет события из предыдущих глав. Ну, кажется, Самсон, неужели ты не видишь? Неужели ты ослеп, не понимаешь, что она делает? И он говорит: ну вот если связать меня с семью сырыми тетивами, да, утром просыпается, с семью сырыми тетивами связан. Ну что, случайно запутался, что ли, ночью, знаете, как там бывает, в одеяле запутаться можно. Так что ли, случайно 7 сырых тетив на себя намотал. Потом говорит: вот если косы вплести и вбить, вот тогда точно. Утром просыпается, косы плетены. Ну неужели ты не понимаешь вот эту причинно-следственную связь? Ты вечером ей сказал, утром это у тебя случается. Самсон, ну прозри, ну что ты делаешь? Но вот своей такой самоуверенности, в таком легком отношении к своему назарейству, к чистоте сердца, Самсон в итоге остается без всего. Он открывает сердце. Знаете, почему он открыл сердце, все, почему он рассказал, в чем сила? Ну, мы понимаем, что сила не в волосах была, да, мы понимаем, что сила в близости с Богом была, но волосы — это как какой-то внешний атрибут, внешнее какое-то свидетельство его, ну, того, что он еще оставался на путях Божьих, то, что как хотя бы одну из каких-то вот таких назарейских заповедей он все-таки хранил до определенного момента, несмотря на то, что многое другое нарушал. Бог был с ним. И вот какой-то момент он рассказывает. Почему он рассказал? Знаете, ну, тут так написано, что утром он встал, когда уже Далида остригла его, и говорит, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, я освобожусь. Сестры лучше понимают вес волос, наверное, чем братья. Вот, если человек ни разу в жизни не стригся, у него там 7 кос в голове, и утром проснулся бритый, он заметил, что его подстригли. Ну, конечно, заметил. Но он говорит: пойду, как и прежде. Он был в полной уверенности, что ничего не случится, даже если он потеряет все волосы, что сила останется при нем. Но он глубоко ошибался. И вот его вот это, ну, как бы, вот его характер, его вот эти слабости, они его привели к чему? Остался он без глаз, остался он связанный, остался он на пашущем на врага. Его привели, как посмешище, на пир. Смеялись над Богом, поносили Бога и на него показывали пальцем, он молол там в доме. Вы знаете, казалось бы, конец, но я хотел обратить внимание на другое. Написано, это герой веры, человек, которого Бог не стыдится называть себя своим, его Богом, человек, которого весь мир не был достоин, человек, который назван апостолом, неошибочно назван героем веры. Вы знаете, это был не конец. Конец истории, он написан позже. Он в 22 стихе здесь написано, что, вернее, ниже, когда Самсон взмолился и сказал: «Господи Боже, вспомни меня, укрепи меня только теперь, о Боже». Понял, в чем его сила была. «Чтоб мне в один раз отомстить филистимлянам за 2 глаза мои». И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись с них один правой рукой своей, другую левую, и сказал Самсону: «Упри, душа моя, с филистимлянами». И уперся своей силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И был умерший, который умертвил Самсон при смерти своей, больше, нежели столько умертвил он жизни своей. Самсон верой в Бога за один раз сделал больше, чем верой в себя за всю свою жизнь. Самсон все-таки, вот его слабости привели его, вот казалось бы, на дно. Казалось бы, вот настолько он упал, настолько низко пал, стал причиной того, что над Богом смеялись. Да, вот настолько, кажется, ниже уже некуда падать. Но вот в этот момент произошла перезагрузка его переосмысление. И он вышел к триумфу веры. Я, знаете, это не оправдывает, ну, его грехов, его жизни, но показывает нам то, что Бог из самого глубокого падения способен вознести человека на вершину веры. Я думаю, может быть, ну, бывает такое, я с одним человеком разговариваю, у него семья уже и дети, все, и он говорит, знаешь, говорит, вот когда я с армии вернулся, я неправильно женился. У меня, говорит, там была одна сестра, я вот там так что-то там не так сделал, вот, в общем, она меня ждала, в итоге вышла замуж за другого, и, в общем, я потом в мир ушел, там, и все, и рассказывает историю, а у него уже семья, у него уже дети, знаете, а у него такое ощущение, что его жизнь, она умерла вот там, тогда, когда он там неправильно свой брачный вопрос решил. Вместо того, чтобы выстраивать ее сейчас, вот там жизнь закончилась. С другим братом разговариваю, тоже наказан церковью оказался, ну, так получилось, в его жизни согрешил, и церковь его поставила на замечание, и он говорит, знаешь, говорит, ну жизнь кончилась, а смысл? Ну все, казалось бы. Но почему, кто сказал, что жизнь закончилась? Кто сказал? Вы знаете, Самсон мог сидеть там в темнице и сказать, ну все, жизнь закончилась. Мог осознать все свои слабости, осознать свое падение, поплакать, раскаяться и на этом остаться. Но он на этом не остался, и он был способен воззвать Богу, и свою жизнь изменить, и Бог его вывел и поставил выше, чем стоял до этого. Нет, не в глазах там, не новую должность он получил, не новый какой-то портфель, не новое какое-то влияние. Вот. Но он сделал в Божьем плане больше, чем за всю свою жизнь. Вот этот момент. Да, слабости привели его в это состояние. Но Бог способен из самого глубокого падения вывести человека и сделать через него свои, реализовать свои замыслы. Вы знаете, одна из, наверное, наиболее впечатливших меня проповедей в этом году, это была проповедь Марка на Пасху. Марк, прости, там не все хорошо было с экзегетикой, но мысль, которая была озвучена, я очень прям советую найти, послушать. Он говорил о Марфе и Марии, когда Лазарь умер, и когда они пришли, и Христос пришел с учениками, и они говорят, ну вот уже умер, все уже. Он говорит, воскресни твой брат. Она говорит, да, я знаю, да, там, когда-нибудь, потом. Он говорит, нет, сейчас. Вы знаете, иногда так люди бывают, похоронили свою жизнь, и, казалось бы, ее уже нет возврата, все. Она где-то там в армии похоронена, в каких-то прошлых ошибках, в каких-то падениях, неправильных решениях, она все похоронена. И да, когда-нибудь, в вечности, наверное, все стабилизируется, все будет по-другому. Да нет, Бог может сейчас изменить твою жизнь. Бог может сейчас поменять ее. И в каком бы ты падении ни был, в каком бы ты состоянии ни был, Бог может вывести из этого. История Самсона ярко это подтверждает. Ярко это подтверждает. Вообще, я хотел два текста напомнить, которые уже говорил, наверное, неоднократно. Написано, 7 раз упадет праведник, но встанет. Праведник не тот, кто не падает, тот, кто встает. Михея пишет, пророк, не радуйся, неприятельница моя, хоть я упал, но встану, хоть я во тьме, но Господь свет для меня. Праведник может быть во тьме. Но если Господь свет для него, то Бог выведет этого человека. Если он способен все-таки вставать, подниматься, раскаиваться, сознавать свои грехи и идти к Господу, и поступать так, как Бог этого хочет, друзья, Бог выведет этого человека к триумфу веры. Если посмотреть истории разных патриархов, разных героев Библии, мы увидим, что, ну я не скажу, что закономерность, но очень много таких примеров. Иаков, который обманул своего брата обманом, ну, не хитростью или обманом, вытянул из него первородство. Потом обманул своего отца. Потом бежал от брата, казалось бы, столько уже ошибок наделал, столько дров наломал. Вот. Но потом Бог его проводит через свою школу, и он благодаря ошибкам оказался у Лавана именно, да, Бог проводит через его, через свою школу, делает из него Израиля. И он, когда возвращается, и в опасении, в страхе, брат идет с 400 вооруженными людьми, его разведчики доносят, говорят, там 400 вооруженных человек идет. Как вы думаете, брат зачем шел с 400 человек с собой вооруженных взял? По брату соскучился? Убить он его хотел? Он идет отомстить. Человек, который обманул его, который забрал первородство, забрал благословение. И он идет с конкретными намерениями. И вот ночь перед этими событиями, и Иаков, он переправил всех на другую сторону, остался один там, и кто-то на него нападает. Как вы думаете, ну, о ком подумал Иаков? Кто на него? Наверное, Исав напал. Ну, я думаю, так подумал. Мне так кажется. Он боролся с ним, и он понял только одно. Мне надо, чтобы он меня благословил. Вот потом у него все стало на места, да, Бог коснулся состава его, и Бог явился ночью Исаву, явился, да, сказал, не обижай брата. Все, и Бог примирил их. Но вот Бог вел своим путем. И из этого человека, из Иакова, которого имя переводится как обманщик, сделал Израиля. Через ошибки, через падения, через неправильные поступки, через лукавство, через взлеты и падения. Бог добивался своей цели. Иногда бывает, нас забывают, может быть, нас обижают, может быть, что-то не получается, может быть, совсем ничего не получается. Это не конец. Бог работает с каждым из нас. Бог достигает своих целей. И если мы покорны Ему, способны каяться, способны снова и снова приходить к Нему, способны снова вставать и идти, и вставать на колени, молиться Господу. Вот. Если мы способны преодолевать это, то Бог, Он выведет нас. Друзья, история с Самсоном, история с Иаковым. Можно еще много примеров привести. Но история Наимини. Мы недавно с молодежью разбирали тоже, которая, казалось бы, жизнь так вся разрушена, осталась без мужа, без сыновей. С одной стороны, возвращается обратно, говорит, не называйте меня Наиминь. Наиминь – это сладкое, да, приятное. Называйте меня Марою, то есть горькое. Человек, который потерял все. Бог восстанавливает и дает потом Руфе награду, да, и мы знаем, что... Наиминь вошла в родословие Иисуса Христа. Бог преследует свои цели, да, через наши ошибки, да, через наши падения, даже так. Это не оправдывает нас, это не оправдывает легкое отношение к Богу, ни в коей мере. Грех остается грехом, и да, мы можем сделать в жизни непоправимые вещи, друзья, но то, что Бог может восстановить человека, может привести к триумфу веры, это видно из истории Самсона и других. Друзья, я хотел предложить нам помолиться. Помолиться о чем? Ну, во-первых, чтобы мы, если, ну, как написано, если ты стоишь, береги, чтобы не упасть. Если мы стоим, и сегодня у нас в жизни все хорошо, и мы с Богом в близком общении и верны Ему, это прекрасно. Это самое блаженное и хорошее состояние. Друзья, ну не дай Бог нам допустить мысли, что мы лучше тех, кто падает, лучше тех, кто, может быть, в каком-то состоянии находится тяжелом, в трудном. Вот, не дай Бог нам допустить эту мысль и как-то пренебречь этими людьми. Возможно, Бог работает. Вы знаете, я даже такую мысль допускаю. Вот когда Самсон делал эти ошибки разные, где были все правильные такие духовные иудеи? А они все по домам сидели. И когда только жареным запахло, они тут же Самсона связали и вывели его и отдали. Вот, а Бог действовал через Самсона. Да, он допускал ошибки, да, у него не все было, все, вернее, неправильно было в жизни, но Бог через него свои цели достиг. Достигал и достиг. Друзья, сохрани нас Господь от того, чтобы кого-то поставить ниже, себя выше, вот, потому что это очень опасное состояние. И второй момент, друзья, если ты сегодня в каком-то тяжелом состоянии, может быть, стыдно уже людям в глаза смотреть, может быть, уже столько раз исповедался, что кажется, идти-то бессмысленно, и уже обещал и обманывал, обещал и нарушал обещания, и Богу обещал, и людям, друзья, это не конец. Бог может воскресить, Бог может вознести, Бог может изменить твою жизнь и привести ее в совершенно другое состояние. Вот, да поможет нам Бог помнить это. Слава Ему за все. Аминь.